Сам я слышал своими ушами, как архиепископ говорил, «Надобно нам того, чтобы у нас в Малой России и нога московская не была. Если государь не выведет своих ратных людей из городов, то гетман хотя и сам пропадет, а царство московское погубит, как огонь, вещь, подлежащую, спалит и сам погаснет. Воля ваша. Если прикажете из Нежина, Переславле, Чернигово и Остра вывести своих ратных людей, то не думайте, чтоб было добро. Весь народ кричит, плачет. Как израильтяне под египетскую, так они под казацкую работу жить не хотят, воздев руки молят Бога, чтоб по-прежнему под вашу государскую державу и властью жить. Говорят все, за светом государевым живучи, в 10 лет того бы не видали, что теперь в 1 год за казаками. Нынешний гетман безмерно побрал на себя во всей северной стране дани великие медовые. Из винного котла у мужиков по рублю, а с казака по полтине, из священников, чего и при польской власти не бывало, с котла по полтине. С казаков и с мужиков поровну, от сахи по 2 гривны с лошади, и с вала по 2 же гривны, с мельницы по 5 и по 6 рублей брала, кроме того, от колеса по червонному золотому. А на ярмарках, чего никогда не бывало, с малый россиян и великий россиян брал с воза по 10 алтын и по 2 гривны. Если не верите, велите допросить путивльцев, севчан и рылян. Уже об нем не умолкают казаки и мужики. А как вооружаться на него? Хочет утекать в цесарскую землю. Ей-ей-ей, государь! От его уст я слышал 3 раза на тайных со мною разговорах. Я его гетмана уговаривал и милостью вашего царскую обнадеживал всячески. Отнюдь не хочет служить вашему царскому величеству. На вас, помазанника Божье, и на царство ваше православное хулы возлагает. Стыдно и писать мне. Поверь, государь, священству моему. Великий враг, а не доброход вашему царскому пресветлому величеству. Ныне разорвались на 3 доли. Одни к сему гетману, другие к Дорошенку, третьи к Суховею. Отнюдь ничего доброго нет. Для чего выводить из городов воевод и ратных людей? Еще бы ныне промышлять, доколе посланцу вашего царского величества на Москве. Послать бы из Севска, будто в Киев на перемену, в Глухов приказа 3 или 4 своеводую, каким умным. А там сами князя Рамадановского просят в Гадич. А если бы эти 2 города вашего царского величества ратные люди осели, то казакам бы уже нечего делать. А то их горстка, а затевают небылицу, будто они победу и одоление одержали. Таких статей домогаются, каких не было и прежде, когда все войско было вместе, не разнясь. Казаки умные, которые помнят свое крестное целование, мещане, вся чернь говорят вслух. Если вы, великий государь, изволите вывести своих ратных людей из малороссийских городов, то они селиться не хотят, хотят бежать в рознь. Одни в украинные города вашего царского величества, другие за Днепр, в королевские города. А которые посланы к вам от гетмана казаки забелы с товарищами, изволь, государь, их задержать и через них посланцами договор чинить для того. И если вы по желанию архиепископа и гетмана не сделаете, то они тотчас к татарам, а татары с колгою до сих пор стоят за Днепром. Забелы и Гвинтовка со мною говорили, что они не желают выхода государских людей из городов. Вели, государь, их по 1 тайным обычаям допросить, как Бога боятся, пусть так скажут. Учинилось это не их советом, а только архиепископским и гетманским. Да и о том милости у вас, великого государя, прошу. Пощади меня, убогого богомольца своего. Не вели этого моего письма объявлять. Как скоро доведаются, тотчас меня смерти предадут. А людей, государь, Бога ради. Из малороссийских городов не вели выводить, а лучше и прибавить. Вслед за грамотой Симеона Адамовича в январе же месяце приехал в Москву жилец Ушаков, посыланный Шереметьевым из Киева к Многогрешному и Барановичу. Ушаков рассказывал о своих разговорах с ними. На приглашение Шереметьева чинить промысл над городами, бывшими в руках у изменников, над Остром, Козельцом, Барышполем и другими гетман отвечал: «Жду от великого государя посланных своих и всякой государской милости. А как от великого государя милость всякую увидят, то города эти, думаю, скоро под его высокую руку подклонятся». Баранович говорил: «Надобно великому государю над гетманом и надо всем войском милость показать во всем вскоре и посланцев их отпустить, не задержав. А если посланцы на Москве замешкаются, то чтобы чего-нибудь дурного не сделалось, царское величество Киев польскому королю уступит ли или нет? Когда я с Мефодием был на Москве, в то время договорные статьи читали на весь мир. В статьях постановлено, что Киев отдать в королевскую сторону. Но когда мы были у великого государя на отпуску и о Киеве докладывали, то государь милость свою нам сказал, что Киева отнюдь не уступит. И если царское величество Киев полякам уступит, то и сей стороны Днепра малороссийские города под его рукою в твердости не будут никогда. Во всех малороссийских городах духовный и мирской чин сильно этим оскорбляются. Особенно в киевских монастырях архимандриты и игумны старцы сетуют, и болезнь имеют великую о церквах божьих. Говорят: как скоро Киев в королевскую сторону будет уступлен, тотчас поляки церкви Божьи превратят в костелы и учинят унию. Да и то полякам будет досадно, что Мефодий в Киеве прежний польский каменный костел разломал и хотел Софийский монастырь строить, но монастырскому строению и почину не учинил, а костел разломал. Так поляки за это тотчас Софийский монастырь в кляштер обратят. Царскому величеству надобно за Киев стоять крепко, потому что Киев благочестию корень, а где корень, тут и отрасли». Многогрешный толковал о своих ближайших делах. «Слышал я, что Дорошенко к великому государю присылает, будто под его высокую руку хочет быть, и тому верить нечего. Эти присылки чинит он лестью. Хочется ему на обеих сторонах быть гетманом одному. А я по присяге своей царскому величеству служить рад до скончания живота. И если же Дорошенко принять, то меня тотчас убьет, а в делах великого государя проку никакого не будет». Ушаков рассказывал и о Киеве. В Киеве во всех монастырях и в городе митрополита Иосифа Тукальского любят и хотят, чтобы он на митрополии Киевской был по-прежнему. Да архимандрит Печерский оскорбляется, что службы его и родения к великому государю было много. Государевым ратным людям деньгами и хлебом помогал, против изменников всеми монастырскими людьми стоял, а за это государевой милости до сих пор не получил. Только было прислано спросить его о здоровье. Также и других монастырей игумны, которые ратным людям хлебом помогали, оскорбляются. 24 января государь велел боярину Богдану Матвеевичу Хитрово поговорить с малороссийскими посланцами за Белою и Гвинтовкою. Хитрово объявил им, что все дела должны быть решены на Раде, на которую отправляется боярин-князь Григорий Григорьевич Рамадановский, стольник Артемон Матвеев и дьяк Богданов. Хитрово объявил также, что государь велел отпустить малороссийских пленников, 161 человека, и спрашивал, где пристойнее быть ради. Посланцы отвечали, что вдруг сказать не могут, подумают. «Лучше быть ради около Десны». Но черневой ради не быть, быть только полковником и старшине, потому что места разоренные. Как съедутся многие люди, то и лошадей накормить будет нечем. Сего боку казаки выбрали совершенным гетманом Многогрешного. пожаловал бы великий государь, велел дать ему булаву и знамя. На другой день, 25-го, посланцы были на казенном дворе у думного дворянина Лариона Лопухина и думного дьяка Дементия Башмакова. Им объявлено, что государь отпустил 161 пленника, отпустит и всех, если они дадут им роспись. «Дадим роспись на Раде», — отвечали посланцы. «Дайте письменные улики на епископа Мефодия и неженского протопопа», — сказал Лопухин. «Улик с нами не прислано», — отвечали посланцы. «Дадим их на Раде, но мы подлинно знаем, что вся дума у гетмана Брюховецкого была с епископом, да с неженским и романовским протопопами». «Кто говорил вам смутные речи? Что листов ваших царскому величеству не доносят? И на кого в том нарекали?» — спрашивал Лопухин. «Говорил нам про то Брюховецкий», — отвечали послы. Сказывали ему посланцы, его приехавшие из Москвы, бунчужный Попович и арматный писарь Микифор, будто листов наших царскому величеству не доносит боярин орден Нащекин и говорит, что малая Россия царскому величеству не надобна. «Можно вам и самим разуметь», — сказал Лопухин, — «что все это дело несбыточное. Ивашка Брюховецкий нарочно говорил на смуту». Посланцы настаивали, чтобы Раде быть в Батурине. Но государь решил быть ей в Глухове для ближайшего привоза из городов людских запасов и конских кормов, и решил, чтобы Рада была черневая. 1 марта приехал Рамадановский с товарищами в Глухов. 3-го приехал Лазарь, Баранович, и в тот же день боярин созвал Раду у себя на дворе. Народу не было много, потому что из казаков и мещан были только выборные люди. Рамадановский объявил, что царское величество указал им, по их правам и вольностям, выбрать гетмана, кого они излюбят. Все отвечали, что выбирают Демьяна Игнатовича. Наступило дело потруднее. Начали читать статью, что в Переславле, Нежине, Чернигове и Остре быть воеводом и ратным людям. Поднялся шум. «Мы били челом, чтобы воеводом не быть на этой стороне». «Так вы и били об этом челом», — отвечал Рамадановский. «Но великий государь велел быть воеводом для крепкого утверждения и обороны тебе, гетману, и всем малороссиянам, для проезда до Киева и к тебе, чтобы сухим и водным путем, всяким проезжим людям и хлебным отпускам, путь был чист, а не для того, чтобы воеводам и ратным людям, живя в городах, делать налоги. Ты, гетман, видишь сам, что малороссийских городов жители шатки». Всяким смутным воровским словам верят и на всякие прелести сдаются. Петрушка Дорошенко, который называется гетманом той стороны, поддается султану Турскому и, присылая на эту сторону казаков, воровские здешних жителей прельщает. Многие из них и теперь еще держат его сторону. Переславль, Нежин и другие города разорены, жители их разбрелись, все пусто. Если в них царских ратных людей не будет, то возвращающимся жителям без обороны нельзя будет строить своих домов и жить. Да и Дорошенко тотчас же займет эти города своими людьми. Дороги до Киева займет и учинит вас в подданстве у турка вместе с собою». «Не поставь себе в досаду», — сказал Демьян, — «что мы эту статью оспорили. Вели читать другие статьи, а об этой мы подумаем». Начались толки о Киеве, просьбы, чтобы не отдавать его ляхам. «Ведомо вам самим», — говорил Рамадановский, — «что той стороны Днепра казаки и всякие жители от царского величества отлучились и польскому королю поддались сами своей охотой прежде андрусовских договоров, а не царское величество их отдал, потому их отлучению и в Андрусове договор учинен». «Нам ведомо подлинно», — отвечал гетман, — «что тамошние казаки поддались польскому королю сами, а царского величества отдачи им не бывало, и если положено будет на съездах с польскими комиссарами, что Киев отдать, в том воле великого государя, только бы поляки благочестивой веры не гнали, а царскому величеству можно митрополию и в Переславле сделать». «Нет», — возразил Лазарь Баранович, — «митрополию надобно сделать в Чернигове, Чернигов старше Переславля, и княжение древнее. На другой день пришли к боярину обозный Петр Забела, войсковые ясаулы, полковники и от имени гетмана начали говорить, чтоб воеводам не быть в их городах, и подали письменное челобитие по статьям. Жаловались, что царские воеводы, наезжая на города, заведовали войсковую арматую. Просили, чтобы реестровых казаков было 30 тысяч. Просили на 5 лет льготы от податей. А если не достанет денег на жалование реестровому войску, то чтобы платила казна царская. Чтобы гетману жить в Батурине, а когда Переславль окончательно подчинится государю, то в Переславле. Чтобы воевод вывезть, хотя через полгода или через год, когда все успокоится. 5 марта был новый съезд. Рамадановский начал тем, что вывод воевод – дело не схожее. «Но воеводы, – отвечал гетман, – казакам и жилецким людям обиды многие нестерпимые чинили, в дела вступались, нас убытчили, служилые люди казаков бесчестили, лаяли, мужиками называли, воровства от них частые поджоги, а в том бы великий государь был на нас надежен, станем служить верно». Безо всякой шатости, изменять никогда не будем. До сих пор, говорил Рамадановский, от казаков и мещан на воевод и ратных людей челобитий не было, а вперед, в права ваши и суды, казацкие, мещанские, воеводам вступаться государь не указал, судиться вам между собою самим. До сих пор никаких жалоб не было. Если были жалобы, то был бы сыск, и по сыску наказание. Явно, что дело затеяно теперь. И вы о воеводе ратных людей из городов и не думайте, какую вы дадите поруку, что вперед измены никакой не будет. Гетман и старшины молчали. Боярин продолжал. И прежде были договоры, перед святым Евангелием душами своими их крепили. И что ж, соблюли их, Ивашка Выговский, Юраска Хмельницкий, Ивашка Брюховецкий, видя с вашей стороны такие измены, чему верить? Вы беретесь все города оборонять своими людьми, но это дело несбыточное. Сперва отберите от Дорошенки Полтаву, Миргород и другие. И если бы в остальных городах царских людей не было, то и они были бы за Дорошенком. Чтоб больше об том деле и помину не было. Заговорил архиепископ. «Отчего нам чинятся налоги, о том, как не говорить и великому государю не бить челом? Теперь ты, боярин, не хочешь с нами чинить договор о выводе ратных людей. Так написать в статьях, чтоб вперед было вольно бить челом государю об этом. Не только что об этом в статьях писать и говорить с вами не хотим», — отвечал боярин. «Вечером мы еще подумаем», — сказал гетман. «А из нынешних разговоров я и сам узнал, что в тех городах без воевод и ратных людей быть невозможно».